Глава 16. Я знаю, что здесь играют нечисто, но другой игры в этом городе нет. Билл Джонс по прозвищу Канада. Дерево исчезло, и мир исчез, и утреннего серого неба у него над головой тоже не стало. Небо теперь было цвета полуночи. И высоко-высоко у него над головой сияла и перемигивалась с небом одинокая звезда, и больше ничего. Он сделал шаг и едва не упал. Тень посмотрел вниз. В камне были вырезаны ступени, ступени вели вниз, и были они такие огромные, будто когда-то, в незапамятные времена, их вырезали титаны и по ним ходили. Он начал спускаться, садился, спускал вниз ноги, а потом прыгал. Все тело у него ломило, но это была хорошая боль, боль в застоявшихся от долгого бездействия мышцах, а не та, что живет в человеческом теле, которая висит на дереве, пока не умрет. Без тени удивления он обнаружил, что одет в джинсы и белую футболку. Правда, ноги остались босыми. Нахлынуло сильное ощущение дежавю. Именно эти вещи были на нем в ту ночь, когда он стоял в квартире Чернобога, а заря полуночная пришла, чтобы рассказать ему про созвездие повозка Одина. А потом сняла для него с неба луну. И вдруг он понял, кого сейчас увидит. Зарю полуночную. Она ждала его у подножия лестницы. Луны в небе не было, но заря была сплошь залита лунным светом. На светлых волосах серебристые отблески, и одета она была в ту же самую хлопчатобумажную с кружевами сорочку, что была на ней в ту ночь в Чикаго. Увидев его, она улыбнулась и опустила глаза, словно на мгновение смутившись. «Привет», — сказала она. «Привет», — ответил тень. «Как твои дела?» «Не знаю», — ответил он. «Сдается мне, что я все еще вишу на дереве, и что это всего лишь очередная галлюцинация. Мне вообще начали сниться странные сны с тех пор, как я вышел из тюрьмы». Лицо ее было залито лунным сиянием, хотя никакой луны в сливово-черном небе не наблюдалось, а теперь, когда он спустился сюда, к подножию лестницы, даже и одинокая звезда пропала из виду. И вид у нее был одновременно строгий и беззащитный. Она сказала: «На все свои вопросы ты можешь получить ответ, если хочешь именно этого, но если узнаешь ответы, выбросить их из памяти ты уже не сможешь». За ее спиной дорога раздваивалась. Ему придется решать, которую из двух выбрать, это он знал заранее. Но до того он должен был сделать кое-что еще. Он сунул руку в карман джинсов и с чувством облегчения нащупал там знакомую тяжелую монету. Он вынул ее, зажав между большим и указательным пальцами. «Доллар со свободой 1922 года». «Это ваше», — сказал он. Тут он вспомнил, что все это время его вещи лежали у подножия дерева. Женщины сложили его одежду в тот же самый мешок, из которого достали веревки, при этом завязав горловину, а самая высокая из сестер еще и придавила мешок большим камнем, чтобы не унес ветер. И тень вполне отдавал себе отчет в том, что на самом деле доллар со свободой по-прежнему лежит там, в кармане, в мешке, придавленном камнем. И при этом здесь, у входа в царство мертвых, вес монеты у него в руке был ощутим и приятен. Она взяла у него монету длинными тонкими пальцами. «Спасибо, на нее ты дважды купил себе свободу», — сказала она, «а теперь она осветит тебе путь в те места, где тьма». Она сомкнула пальцы, зажав доллар в кулаке, а потом встала на цыпочки и приложила его к небу так высоко, как только смогла достать, и отпустила. И вместо того, чтобы упасть, монета поплыла вверх, пока не оказалась примерно в футе или около того над головой тени. И это не была уже серебряная монета, госпожа Свобода в зубчатой диадеме исчезла с ее поверхности. И теперь с яркого кружочка глядел на тень безразличный лик луны, сиявший на темном летнем небе. Тень никак не мог взять в толк, на что он смотрит, на луну размером с доллар в футе над головой или на луну размером с Тихий океан, до которой многие тысячи миль. А может быть, вообще все дело только в том, с какой точки ты на нее смотришь. Он посмотрел вперед на развилку двух дорог. «Какую мне выбрать?» — спросил он. «Которая из них безопаснее?» «Выбери одну, и другая будет тебе заказана», — ответила заря полуночная. «Но безопасных путей не существует. Которой дорогой ты пойдешь? Дорогой тяжких истин или дорогой приятной лжи?» «Истин», — сказал он, — Я слишком далеко зашел, чтобы слушать ложь. Вид у нее сделался печальный. «Тогда тебе придется заплатить цену», — сказала она. «Я заплачу. Что это за цена?» «Имя», — сказала она. «Твое настоящее имя. Тебе придется отдать его мне».
«Как?»
«Вот так», — сказала она и положила ему на лоб свою тонкую изящную руку. Он почувствовал, как ее пальчики гладят его кожу, а потом они проникли под кожу сквозь череп, и он ощутил, как они ушли в самый центр его головы. Потом щелчок, который раздался у него в голове, и отзвуком пробежал по хребту. Она вынула руку. На самом кончике указательного пальца у нее горел язычок пламени, как от свечки, но только свет от пламени шел куда более яркий, фосфорно-белый.
«Это и есть мое имя?» — спросил он.
Она сомкнула пальцы, огонек исчез.
«Было», — сказала она,
вытянула руку и указала на ту дорогу, что справа.
«Вот сюда», — сказала она, — «теперь только сюда».
Безымянный, залитый лунным светом, тень пошел по правой дороге. Когда он обернулся, чтобы поблагодарить ее, позади никого не было, только тьма. Ему показалось, что он сейчас где-то глубоко-глубоко под землей, но, подняв голову вверх, он увидел в кромешной темноте крохотный лунный лик. Потом был поворот. «Если это и есть загробная жизнь, — подумал он, — то больше всего она напоминает дом на скале, гибрид диорамы и ночного кошмара». Он увидел самого себя в синей тюремной робе в кабинете начальника тюрьмы, и начальник сказал ему, что Лора погибла в автомобильной катастрофе. Он увидел выражение собственного лица. Он был похож на человека, который вдруг почувствовал, что мир про него забыл. Он преисполнился чувством сострадания к этому человеку, которому внезапно стало одиноко и страшно. Он поспешил прочь из затхлого кабинета начальника тюрьмы и вышел к мастерской по починке видеомагнитофонов на окраине Игл-Пойнта за 3 года до предыдущей сцены. Кажется, за 3. Да, точно, за 3. Он знал, что там, в мастерской, он расписывает под клоунов Ларри Пауэрса и Би-Джей Уэста, саживая при этом об их лица костяшки собственных кулаков. Буквально через несколько минут он отсюда выйдет, перекинув через плечо коричневый пакет из супермаркета, доверху набитый 20-долларовыми купюрами. Те самые деньги, про которые так никогда никому ничего не удалось доказать. Его доля в их тогдашнем деле и еще немного сверху. Потому что зря они надумали вот так просто взять и кинуть их с Лорой. Он был всего лишь водителем, но свою долю работы сделал честно, сделал все, о чем его попросила Лора. На суде никто вообще не вспомнил про ограбление банка, хотя всем очень этого хотелось. Пока никто ничего не сказал, доказать что бы то ни было не получилось бы. А никто ничего и не сказал. И вместо ограбления банка прокурор вынужден был сосредоточиться на телесных повреждениях, которые тень нанес Пауэрсу и Уэсту. Предъявил суду фотографии, сделанные в тот день, когда пострадавшие прибыли в местную больницу. Тень на суде защищаться и не пытался, так оно было проще. Ни Пауэрс, ни Уэст так и не смогли вспомнить причину, по которой началась ссора, но оба настаивали на том, что нападавшей стороной был тень. Про деньги никто не сказал ни единого слова. И про Лору тоже никто ничего не сказал, а только этого тени и надо было. Тень начал подозревать, что ему, пожалуй, имело смысл выбрать дорогу приятной лжи. Он повернулся к мастерской по починке видеомагнитофонов спиной и по выбитой в камне тропинке вышел в комнату, которая была похожа на больничную палату. Точно, это и была больничная палата в Чикагской муниципальной клинике, и он почувствовал, как горло у него подкатил ком. Он остановился. Смотреть на эту сцену ему не хотелось. Но и дальше идти не хотелось тоже. На больничной койке опять умирала его мама, как она уже умерла один раз, когда ему было 16. Ну да, вот и он сам, угловатый подросток с прыщавым лицом цвета кофе с молоком, сидит возле больничной койки и читает толстую книгу в бумажной обложке, не в силах поднять на маму глаза. Тень решил посмотреть, что это за книга, обошел вокруг койки и наклонился ближе. Он стоял между стулом и койкой, переводя взгляд с мамы на неловко сидящего на стуле мальчика, уткнувшегося носом в радугу тяготения, который пытался убежать от материнской смерти в Лондон времен Второй мировой войны, при том, что сугубо литературная фантасмагория книги на самом деле не давала ему ни выхода, ни успокоения.
Мамины глаза были закрыты. Она пребывала в морфиновом царстве покоя. То, что казалось ей очередным приступом серповидно-клеточной анемии, еще одним вошедшим в привычку приступом боли, который следует переждать, оказалось на поверку лимфомой. И когда врачи это выяснили, было уже слишком поздно. Кожа у нее приобрела лимонно-серый оттенок. Ей было чуть за 30, но выглядела она значительно старше. Тене захотелось встряхнуть себя, того нелепого подростка, которым он был когда-то, заставить оторваться от книжки, взять ее за руку, поговорить с ней, сделать хоть что-нибудь, пока она окончательно не ускользнула из этого мира, а осталось ей совсем недолго, и он об этом знал. Но дотронуться до самого себя он не мог, а потому продолжал читать. Вот так мама и умерла, пока он сидел рядом и читал эту толстую книгу. После смерти матери он практически перестал читать. Литературе верить нельзя. Какой от книжек толк, если они не в состоянии уберечь тебя от чего-нибудь вроде этого?